Серия «Грязное саморазвитие». Алексей Корнелюк. «Если исчезнут чувства». Философская повесть. Синопсис. Что ты готов потерять, чтобы перестать чувствовать боль? Он не искал перемен, он просто устал. Илья Воронцов работает с чужими трагедиями, переводит смерть, страх и потери в цифры. Он не верит в знаки, судьбу и странные совпадения. Когда ему предлагают избавиться от лишнего чувства, он не воспринимает это всерьез. Просто соглашается. Из любопытства. Но на следующий день страх действительно исчезает. А потом еще одно чувство. И еще. Жизнь становится легче, чище, проще. Пока вместе с болью не начинают исчезать смыслы. Эта история не о том, как вернуть чувства. Это история о том, какие из них вообще стоит оставлять. Через иронию, точные наблюдения и внутренние столкновения герой проходит путь от рационального контроля к опасной пустоте и пытается понять, где проходит граница между свободой и утратой себя. Эта книга для тех, кто устал чувствовать слишком много, и для тех, кто боится однажды не почувствовать ничего. Глава 1. Список убытков. Я работаю с чужими несчастьями. В буквальном смысле. Если у вас сгорела квартира, это ко мне. Если вас затопили соседи, тоже. Если умер муж, тем более. Я не врач. Я считаю. У меня есть таблица, в ней все просто. Жизнь делится на категории, категории на суммы. Иногда я думаю, что если бы существовал прайс-лист на человеческие отношения, он выглядел бы так же. Любовь условная, боль с поправочным коэффициентом, память — износ 30%. В тот день я сидел напротив женщины. У нее умер муж. Она говорила долго. Я слушал внимательно. У меня хорошая память на детали. Это помогает не ошибаться в цифрах. «Он не курил», — сказала она. «Понимаю», — ответил я. Я не понимал, но звучало уместно. «Он всегда боялся летать», — добавила она. Я кивнул. «Страх — не страховой случай». Она заплакала. Я посмотрел в окно. За окном шел снег, такой аккуратный, будто его тоже кто-то рассчитывал.
«Вы вообще слушаете?» — спросила она.
«Да», — сказал я. «Мне нужно уточнить некоторые детали». Это была правда. Мне действительно нужны были детали. Рост, вес, возраст, стаж работы, наличие вредных привычек. Любовь в этот список не входила. Когда разговор закончился, я сделал пометку в деле. Эмоционально нестабильно. Это тоже важно. На выходе она обернулась.
«Скажите, вам вообще бывает жалко людей?»
Я подумал, не слишком долго. У меня не было на это времени. «Бывает», — ответил я. Это была ложь. И, пожалуй, первая за день. Когда она ушла, я открыл калькулятор. Сумма получилась аккуратная. Чуть меньше, чем она ожидала. Чуть больше, чем компания хотела платить. Идеальный баланс. После работы я пошел домой пешком. Метро раздражает. Люди там слишком живые. В подъезде пахло кошками и жареной картошкой. Обычный запах, успокаивающий. На кухне стояла кружка. Не моя. Я посмотрел на нее и попытался вспомнить, когда в последний раз ко мне приходили гости. Не вспомнил. Это не удивило. Я сел, налил себе воды и поймал себя на странной мысли. Мне не то чтобы плохо, мне просто ничего. Ни усталости, ни облегчения, ни раздражения. Как будто день прошел не со мной. В этот момент зазвонил телефон. Номер был незнакомый.
«Илья?»
— спросил голос.
«Да». «У меня к тебе предложение».
«Я не покупаю ничего по телефону».
«Это не покупка, это избавление».
«Это розыгрыш?»
«Нет».
«Тогда продажа курсов? Освободи себя за 3 дня?»
«Нет».
«Я не люблю странные предложения». За годы работы я усвоил простую вещь. Если что-то звучит как бред, это либо бред, либо попытка на тебе заработать. Третьего варианта, как правило, не бывает. Поэтому я не поверил, но стало любопытно. «Хорошо», — сказал я. «Допустим, я поверил. Что именно вы предлагаете?»
«Убрать одно чувство. Любое. На твой выбор».
«Бесплатно?»
«Да».
«Тогда точно мошенничество». Он не обиделся.
«Ты же все равно не веришь, так?»
«Разумеется».
«Тогда какая разница?»
Я задумался. Логика была странная, но рабочая. «И что, вы прямо сейчас его уберете?»
«Если скажешь, какое?»
«Допустим, страх».
«Почему именно он?» потому что это единственное чувство, от которого есть практический вред.
Уверен?
Почти.
Хорошо.
Ничего не произошло. Те же стены, та же кружка, тот же вечер. Перед сном я подумал, что завтра, возможно, стоит проверить. Сделать что-нибудь глупое, не опасное, просто не характерное. Из любопытства. Если это все-таки не шутка, будет странно упустить такую возможность. А если шутка, тем более. Я лег и почти сразу уснул. И уже засыпая, понял одну вещь. Я не проверил, закрыта ли дверь. И не стал вставать. Глава вторая. Переутомление. Утром я проснулся раньше будильника. Это уже было подозрительно. Обычно я просыпаюсь либо от звука, либо от раздражения. Сегодня ни того, ни другого. Я лежал и смотрел в потолок. Потолок был обычный. Ничего нового. Я прислушался к себе. Люди в таких случаях говорят, я почувствовал странное спокойствие. Я ничего не почувствовал. И это было удобно. Я встал, умылся, включил чайник. Он зашумел громче, чем обычно. Или мне показалось. Вчерашний разговор я решил считать розыгрышем. Версия с розыгрышем мне нравилась больше. Она ничего не требовала. Я оделся и вышел из дома. На улице было скользко. Раньше я шел бы аккуратно, смотрел под ноги, оценивал риски. Сегодня? Нет. Я заметил это только на середине дороги. Шел быстрее обычного, не оглядывался, не притормаживал на поворотах и не думал, что могу упасть. «Совпадение», — сказал я. Это слово меня устраивало. Оно объясняет почти все, если не задавать лишних вопросов. На работе все было по плану. Я открыл дело. Мужчина, 47 лет, инфаркт, жена, двое детей. Я читал описание и ждал реакции. Сочувствие, раздражение, скуки. Ничего. Только информация. Я перечитал еще раз. Результат тот же. «Переутомление», — сказал я. Это была хорошая версия. Она объясняла многое и не требовала пересмотра картины мира. В обед ко мне подошел коллега.
«Ты сегодня странный», — сказал он.
«В каком смысле?»
«Спокойный».
«Я всегда спокойный».
«Нет», — сказал он, — «сегодня по-другому».
Я пожал плечами. «Может, выспался?»
Он не поверил, но отстал. Люди вообще редко доводят наблюдение до конца. Им хватает первого впечатления. После работы я пошел пешком. На перекрестке загорелся желтый. Раньше я бы остановился. Сегодня — нет.
Я шагнул вперед. Машина затормозила резко. Водитель что-то крикнул. Я стоял посреди дороги и ждал, что почувствую. Адреналин, испуг, неловкость. Ничего. Только мысль. Расстояние было безопасным. Я вернулся на тротуар, сел на лавку и достал телефон. Номер был незнакомый. Я немного подумал и нажал вызов. Гудки шли долго. Наконец он ответил. «Это снова я», — сказал я. «По поводу вчерашнего».
«Я понял».
«Это совпадение?»
«А тебе так проще?»
«Да».
«Тогда пусть будет совпадение».
Меня это немного раздражало. Хотя, если честно, раздражало — не совсем точное слово. Я отметил, что должно раздражать. Если это какая-то схема, давайте сразу к сути.
«Суть ты уже видел?»
«Нет, я видел странное утро».
«Этого достаточно».
«Тогда объясните правила».
«Позже».
«Почему?»
«Потому что ты все равно сначала попробуешь еще раз».
Это было неприятно точное замечание.
«Возможно», — сказал я. «Невозможно. Обязательно».
Связь оборвалась. Я убрал телефон и пошел домой. Шел быстрее, чем обычно. И меня это совершенно не беспокоило. Глава третья. Повторное предложение. Утром все выглядело так, будто ничего не произошло. Это было удобно. Я люблю, когда мир ведет себя предсказуемо. Так проще не задавать лишних вопросов. Я почистил зубы, включил чайник, посмотрел в окно. Снег закончился. Остался лед. Вчерашний день я решил считать совпадением, но на всякий случай провел небольшую проверку. Я не люблю слово «эксперимент». Оно придает значимость тому, что можно объяснить проще. Я открыл окно на кухне, пятый этаж. Раньше я бы отступил на шаг или закрыл его сразу. Я подошел ближе и посмотрел вниз. Никакой реакции.
«Хорошо», — сказал я.
«Допустим». На работу я снова пошел пешком, через двор, где всегда играют дети. Один мальчик бежал слишком быстро, упал и заплакал.
Раньше я бы остановился, посмотрел, возможно, помог. Сегодня — нет. Я просто зафиксировал факт. Падение. На секунду задержался. Не из-за него. Из-за себя. Я пытался понять, нормально это или нет. Ответа не было. В метро все было как обычно. Люди, шум, разговоры. Только теперь я заметил одну деталь. Раньше я думал, что люди слишком много чувствуют. Теперь, что они слишком много реагируют. Это разные вещи. На работе меня ждал новый кейс. Авария, два автомобиля, один пострадавший. Я открыл фотографии и смотрел внимательно, дольше обычного. Не из интереса, из отсутствия причины не смотреть. Это оказалось удобным. Я сделал расчет быстрее обычного. Ошибок не было. Вечером телефон зазвонил на середине дороги. Тот же номер. Я ответил сразу.
«Ты проверил», — сказал голос.
«Проверил».
«И?»
«Работает».
«Ты удивлен?»
«Нет». «Это была почти правда».
«Тогда продолжим».
«Подождите, давайте без продолжим».
«А как?»
«Как разговор двух нормальных людей».
«Попробуем».
«Что это было?»
«Ты сам сказал, работает».
«Это не ответ».
«А тебе нужен ответ?»
«Нет, мне нужна предсказуемость».
«Тогда слушай правила. Каждый раз ты можешь убрать одно чувство».
«Могу или уберу?»
«Можешь».
«Цена?»
«Ты уже платишь».
«Чем?»
«Тем, что перестаешь чувствовать».
«Это не цена, это результат».
«Ты так думаешь».
Я посмотрел на дорогу, машины ехали ровно, без отклонений. «Какие ограничения?»
«Ты не сможешь вернуть. И еще, ты не сможешь остановиться, когда поймешь».
«Пойму что?»
«Это ты узнаешь сам».
Мне это не нравилось. Слишком много неопределенности. Звучит как плохой контракт.
«Ты его уже подписал».
«Я ничего не подписывал».
«Ты сказал «да».
Я хотел возразить. Не стал. В этом не было смысла. Хорошо, тогда следующий шаг».
«Какое чувство?»
Я задумался. Страх уже исчез. Что дальше? Я перебрал варианты и выбрал то, что всегда считал лишним. Вина.
«Уверен?»
«Да».
«Почему?»
«Потому что она ничего не исправляет».
«Хороший выбор».
Связь оборвалась. Я попытался вспомнить, когда в последний раз чувствовал вину. Вспомнил. И в тот же момент понял, что больше не чувствую ее. Как будто кто-то закрыл вкладку. Без предупреждения.
Глава 4. Без страха. Я решил не делать резких движений. Это выглядело разумно. Хотя само слово «разумно» в последнее время стало подозрительным. Обычно за ним скрывается привычка, а не мысль. Я вышел из дома позже обычного. Не потому, что проспал. Просто не спешил. Раньше я считал время. Теперь нет. Это освободило минут 10. Я не знал, куда их деть. На улице было холодно, люди шли быстро, как будто опаздывали. Я шел медленно. На перекрестке загорелся красный. Я остановился, посмотрел по сторонам. Машины ехали далеко. Раньше я бы подождал, сегодня — нет. Я шагнул вперед. Ничего не произошло. Ни сигналов, ни криков, ни внутреннего «стоп». Только факт. Дорога пуста. В метро я не держался за поручень. Раньше держался всегда. Это снижает риск. Сегодня стоял и думал, что риск — это вероятность события, а не чувство. Вероятность осталась, чувства — нет. Это казалось честным обменом. На работе мне дали срочное дело. Пожар, частный дом, серьезный ущерб. Я открыл фотографии. Обгоревшие стены, расплавленные предметы, следы копоти. Раньше в таких случаях я делал паузу. Сейчас нет. Я смотрел дольше обычного, потому что не было причины отвернуться. Это ускоряло работу. Начальник посмотрел на отчет.
«Быстро?»
«Да».
«Ошибок нет?»
«Нет».
«Так и работай».
Я хотел сказать, что так я и работаю, но не стал. Формулировка изменилась. Суть тоже. Вечером я выбрал маршрут через парк. Там темнее. Раньше я избегал таких мест. Сегодня нет. Я шел по дорожке и отмечал. Освещение слабое, людей мало, вероятность неприятных ситуаций выше средней. Но это были только расчеты, без реакции. На выходе из парка я достал телефон, посмотрел на номер. Я не стал звонить, он позвонил сам.
«Ну?» работает.
Я знаю.
Это удобно.
Я знаю.
Есть побочные эффекты.
Есть последствия.
Разница?
Побочные эффекты мешают, последствия нет.
Мне это не понравилось, но возражать было нечего.
«Это хорошо?» — спросил я. «Это зависит от того, что ты считаешь хорошим».
Позже на перекрестке я снова остановился на красный. Не из страха, из привычки. Машины ехали быстро. Раньше это выглядело опаснее. Теперь просто движение. Я точно знал, дело не в том, что стало безопаснее. Просто исчезло то, что делало это опасным.
Глава 5. Полезное чувство. На следующий день я проснулся с ощущением, что начал привыкать. Это настораживало. Люди вообще ко всему привыкают слишком быстро, особенно если становится легче. Я лежал и пытался понять, скучаю ли по страху. Не скучал. Это было похоже на отказ от тяжелой сумки. Сначала непривычно, потом удобно, потом начинаешь злиться, что таскал ее так долго. На работе меня ждал конфликт. Начальник стоял возле моего отдела и разговаривал с мужчиной в дорогом пальто. Мужчина говорил тихо, но напряженно. Такие люди всегда говорят тихо. Им кажется, что это признак контроля. Начальник кивнул в мою сторону.
«Вот специалист, который занимался вашим делом».
Мужчина повернулся ко мне.
«Вы занизили сумму компенсации».
«Нет», — ответил я. «Я ее рассчитал».
«Вы понимаете, сколько стоил ремонт?»
«Да, документы были в деле».
«Тогда откуда такая сумма?»
«Из ваших документов». Он сделал шаг ближе. Раньше в таких разговорах я чувствовал напряжение. Сегодня нет. Я смотрел на него спокойно, слишком спокойно, и это начало его раздражать.
«Вы вообще понимаете, что из-за вас я теряю деньги?»
«Нет», — сказал я. «Из-за пожара». Начальник кашлянул. Мужчина замолчал. Я понял, что, вероятно, не стоило отвечать именно так. Но сожаления не было. Вообще ничего не было. Позже начальник сказал.
«Ты раньше хотя бы изображал участие».
«Может, устал?»
«Тогда хотя бы притворяйся живым».
Фраза задержалась внутри не как боль, а как заметка. «Притворяться живым». Хорошая формулировка для плохого состояния. Вечером возле аптеки мужчина попросил сигарету, потом мелочь. Я отказал. Он смотрел на меня несколько секунд, ожидая страха, агрессии или желания закончить разговор. Ничего этого не было. Это смутило его больше, чем грубость. Телефон зазвонил, когда я подошел к дому.
«Ты начинаешь понимать», — сказал голос.
«Пока я понимаю только одно — без страха жить удобнее».
«Первые чувства всегда кажутся лишними».
«А потом?»
«Потом ты замечаешь, зачем они были нужны».
«И зачем нужен страх?»
«Чтобы иногда останавливаться раньше, чем станет поздно».
Связь оборвалась. Раньше эта фраза показалась бы драматичной, сейчас просто наблюдение. И все же где-то внутри появилась мысль. Возможно, я начал терять не важное, а необходимое.
Глава 6. Вина. Я никогда не любил чувство вины. Оно бесполезное. Страх хотя бы предупреждает, раздражение помогает держать дистанцию, даже грусть иногда заставляет остановиться. Вина ничего не делает. Она просто приходит позже всех и объясняет, каким человеком ты должен был быть. Обычно уже бессмысленно. Утром мне позвонила мать. Мы разговаривали редко, по праздникам и в ситуациях, которые принято считать семейными обязанностями.
«Ты давно не приезжал», —
сказала она вместо приветствия. «Работы много».
«У всех работа».
Раньше такие разговоры вызывали легкое давление, как напоминание о долге, который ты не собирался брать. Сегодня нет, только слова. «Я приеду на выходных».
«Ты так говорил в прошлый раз».
«Значит, приеду в следующие». Она помолчала.
«Ты опять шутишь?»
«Нет». Это была правда. Я заметил, что без чувства вины люди становятся намного честнее. Мы попрощались. Минут через 10 я понял, что после разговора не осталось следа. Раньше внутри всегда было небольшое давление. Теперь ничего. Как будто разговор не имел веса. На работе тот самый мужчина в дорогом пальто снова сидел у начальника. Он жаловался, что я разговаривал безразлично. Я сказал, что безразличие не запрещено правилами страхового дела. Начальник закрыл глаза. Мужчина усмехнулся.
Я понимал, что отвечаю несоциально, но остановиться не хотелось. Раньше в такие моменты включалась вина. Она смягчала формулировки и возвращала человека обратно в коллектив. Теперь механизма не было.